чего такого мир не знает об этом писателе, об этом человеке, что вам потребовалось применять волшебную силу кинематографического искусства?
Ну, мир знает вообще о нем гораздо меньше, чем, по моему мнению, он заслуживает. Именно что фильм, я надеялся, сегодня, когда существует интернет, рано или поздно фильм будет в интернете, в общем доступе, он будет способствовать популяризации этого писателя. Для меня это было каким-то естественным ходом событий сделать фильм, хотя фильма полнометражного я никогда до этого не делал, это мой своего рода дебют.
Что нового вы узнали о Гринштейне из этой картины?
Я узнавал довольно много новых черт его существования. Например, такую вещь, чисто кинематографическую. Гринштейн не любил становиться перед объективом вообще, каким бы то ни было. Поэтому, прожив в Москве с 1963 по 1980 год, то есть 17 лет, практически нету ни одной фотографии. Есть одна случайная, сделанная женой драматурга Артура Миллера в 1964 году. Вот нет фотографий за многие периоды его жизни, нет съемок. И, конечно, я, когда узнавал, что все-таки съемки были, была задача отыскать то, что называется синхроны его, когда он говорит в кадре. Таковых оказалось всего-навсего две, и я их, к счастью, в конечном итоге и нашел, и получил возможность пользоваться ими для создания фильма. Это интервью с Виктором Ерофеевым в 1991 году и интервью, которое Гринштейн дал в 2000 году кинорежиссеру Саве Кулешу.
Есть мнение о том, что Гринштейн – это недооцененный гений, недооцененный и как сценарист, и как литератор. В этом была драма этого человека?
И да, и нет. Потому что как сценарист он, если и недооценен, только в том смысле, что есть хорошие сценарии, которые так и не были реализованы, а репутация в кино у него все-таки была перед отъездом из СССР в 80-м году. Но в том году он ни для кого писателем не был, потому что не было публикаций, они появились позднее. И внимание к нему, тем не менее, было очень коротким и быстро сошло на нет, может быть, чьими-то даже усилиями. Он переживал, конечно, по этому поводу, но он знал, что его сочинения обладают большой прочностью и большим каким-то объемным отображением мира и человека, и был абсолютно уверен, что у него мощнейший дар, и что, конечно, после смерти, безусловно, он будет признан и будет доходить до читателя, что на самом деле и происходит.
Об этом даре Гринштейна люди, с которыми вы встречались, работая над фильмом, говорят как? Он ушел уже из жизни, и это дает многим возможность быть великодушным. Однако чувствуется ли ревность?
Я пытался договориться об интервью с теми, в ком ревность явно есть и остается. Эти люди избегают разговора о Гринштейне. Некоторые из них, тем не менее, разговаривали со мной, и эта ревность проглядывает. Не хочу называть сейчас фамилии, пускай люди посмотрят фильм, там есть известные писатели. Ревность вообще качество, практически неотъемлемое от писательского труда, ревность и зависть к другому. Ну, Гринштейн считал, что в 90-е годы люди, которые жили в Москве, мешали продвижению его книг. Конкретности этого дела надо было бы исследовать, я не знаю, но во что-то такое я готов поверить, что такого рода работа по задвиганию его, она была, как было и создание репутации о нем, как о человеке неприятном, злобном, желчном, чрезвычайно плохо отзывающимся о всех. Я разговаривал примерно с 25 людьми о Гринштейне. Эти 25 человек говорили примерно одно и то же. Они говорили, вот я знаю, про него так говорят, но вы знаете, но со мной он был абсолютно нормален. Со мной у нас был общий язык, мы никогда не ссорились. О чем это говорит? О том, что Гринштейн был невоздержан на язык по отношению к тем, кого не уважал. Это была одна из его проблем. Он не умел сдерживаться. Но по отношению к тем, кого он ценил и уважал за талант, за творчество и так далее, с теми людьми он был хорош.
Юрий, а ваше общение с Гринштейном подтверждает вот эти выводы, которые вы сейчас только сделали? Ваше личное общение?
Мое личное общение скорее да, подтверждает. Вообще он был очень благодарный человек за любое добро, которое было по отношению к нему сделано. Все, что я делал при жизни, там, скажем, я делал чтение его пьесы с актерами в Берлине на публике. Это он очень ценил и очень был за это благодарен. Как и еще за какие-то другие мелочи. А язвительным он был всегда и везде, и вообще у него такое оригинальное чувство юмора, оригинальная язвительность. Приведу пример. Я печатал для него памфлет против войны на Балканах. Он был резким противником Клинтона, НАТО, бомбардировок и прочее. Он написал такой памфлет и попросил меня напечатать, но я, тем не менее, брал с него за это скромную сумму. 3 марки за страницу. Было 10 страниц, я их напечатал, принес ему, отдаю. Он говорит, ну это юмор такой. Вот видите, Юра, не зря говорят, кому война, а кому мать родна. Я еще не знаю, напечатают ли мой памфлет в России, а вы уже на этой войне 30 марок заработали. Я прекрасно это ощущал, что это ничего более, чем юмор.
Памфлет-то напечатали?
Думаю, что да, конечно, да. Я их видел все потом, да.
В чем, на ваш взгляд, как человека, который погрузился в личную историю Гринштейна не на один месяц, в чем, на ваш взгляд, состоит, если хотите, смысл примера и подвига Гринштейна для русской литературы? Что главное в нем?
Первое, он оказался верен своему дару писателя и написал вовремя все свои книги. Это огромный труд. Он написал огромную хронику Ивана Грозного, например, над которой он трудился очень много лет, порядка 10 лет. Никто ему не заказывал, денег ему не платил, никаких видов на это не было, а он сидел и работал. То есть он свой писательский долг выполнил, вот сколько ему жизни было отпущено, на 100%. И, на мой взгляд, это очень глубокий портрет русской ментальности, явленной в очень многих произведениях, и тем, кому когда-нибудь, может быть, будет или сейчас будет интересно разобраться, что такое Россия, что такое русская ментальность, я не знаю другого автора этого времени, этого поколения, который был бы так глубок и так серьезен в исследовании этого предмета. Он в шутку сказал, это в фильме есть, на вопрос Ерофеева, ты каким себя писателем считаешь, еврейским, русским, немецким, вот каким? Говорит, я не знаю, говорит Гринштейн, я думаю, что меня можно назвать специалист по России и специалист по Германии. Вот он стал специалистом по России. По Германии это не было потом проявлено, он хотел, но не успел написать книгу о Германии. А вот все, что написано, это написано о России, и это написано человеком, который стал настоящим специалистом в этом предмете «Россия».
Ваш фильм подводит черту некоторую под вашими исследованиями творческого пути и жизненного пути Гринштейна, или нет?
Я занимался и до фильма, и продолжаю заниматься и после него, просто его архивом, его творческим наследием и популяризацией его. Поэтому для меня работа не заканчивается, а продолжается, и там есть что делать. Фильм для меня просто был частью этой работы вот в такой форме. Это вылилось. Фильм, я бы сказал, родился. Это отдельная история, потому что фильм складывается все-таки из изображений. Они должны были быть найдены и должны были прийти, чтобы их было достаточно для того, чтобы фильм стал фильмом. На этом пути мне в конце очень сильно благоволила судьба. Директор Мосфильма Шахназаров разрешил мне использовать те фрагменты кинофильмов, которые мне были нужны. Руководитель ВГТРК Добродеев разрешил мне использовать интервью, которое мне было нужно. Под конец это все благоприятствовало, и фильм сложился. То, что я делал до фильма, я буду делать и после фильма.